Глава 17. Эпиграф. «Его не спасти, ему смерть суждена». Алексей Константинович Толстой. «А я тебе говорю, не было никакой отравы», — горячился Юрик. «Пятые сутки пошли, хоть бы хны, живые не кашляем». «Не может у туземцев быть медленного яда. Да и не нужен он на стрелах, разве только что бактериологическое, но опять-таки зачем?» «Нет, тут другое. Да перестань жевать».
Спросил Витюня, отправляя в рот очередной кусок сушеного мяса.
«Что ты сказал?»
«То и сказал, чтоб ты не чавкал. Думать мешаешь». В возбуждении Юрик бегал по землянке, натыкаясь на стены. «Ну, допустим, трупный яд». Он пытливо ощупал себя, скорчил мину великого сомнения и затряс головой. «Не, вряд ли. Мы бы тогда, наверное, уже что-то почувствовали. Слышь, Батыр, у тебя температура есть?» Витюня потрогал лоб и отрицательно промычал. «У меня тоже нет. Ранка, сам видишь, не воспалилась. Болячка как болячка. У тебя, гляжу, тоже. Да я ту стрелку на всякий случай сразу понюхал. Ничего. То есть вообще никакой тухлятины.
Хм, может, вправду инфекция какая-нибудь?»
«Какая еще инфекция?» — недовольно спросил Витюня, отправив в пищевод прожеванное мясо. Очень ему не нравился этот разговор, особенно во время еды.
«А я знаю... Ну, чума там, проказа, сифилис».
Витюня насупился.
«Сам ты.
А что, разумная гипотеза? Вот еда, например. Раньше ее нам как носили? А теперь?»
«Я сегодня подглядел. Пришла на цыпочках. Старая какая-то корга поставила горшок и кувшин у порога. И шасть таким галопом учесала. Я думал, помрет на бегу, старушенция.
Боятся нас, понял? До смерти боятся».
«И раньше боялись», — прогудел Витюня. «А вот шиш тебе. Раньше боялись и уважали. Даже любили, пожалуй. Ты вспомни. Чего не попросишь, тащат и рот до ушей. А теперь боятся. Ты наружу-то сегодня выходил, кроме как в сортир?»
Витюня покачал головой.
«А вчера? А позавчера? Тоже нет».
Юрик на вздохе поднял глаза к потолку. «Ну, тормоз он, тормоз и есть. Кран этого самого, как его, Вестингауза. А я сегодня не только по деревне прошвырнулся, но и на полигон сбегать успел, понял?»
«Ну?» — спросил Витюня.
«Гну, как и вчера».
«Кому в хату не зайдешь, везде полный ужас. В глаза не смотрят, под шкурами прячутся. Один из под шкуры в меня рогатиной тыкать придумал. Чуть брюхо не пропорол, урод. На улице то же самое. Слышу голоса. Иду туда, а аборигены фрр в разные стороны, как тараканы. Мальца одного издали, пальцем поманил, так тот со страху, по-моему, обделался и сразу врёв. Собаки тоже что-то чувствуют, наскакивают, еле дрыном отбился. К вождю потопал. Так у него теперь охрана, копья наставили, рожи зверские, а сами в коленках дрожат, и на полигон снова никто не пришел.
«Сам ты инфекция», — мрачно изронил Витюня.
«Стало быть, не веришь?» — ухмыляясь, спросил Юрик. «Ты на болячку свою погляди внимательно. Не знаешь, случайно, каков из себя твердый шанкр?»
Витюня с рычанием начал подниматься с лежанки.
«Брек!» — закричал Юрик, отскакивая к двери. «Ну ты, блин, совсем уже шуток не понимаешь. Раньше времени-то не дергайся. Беру свои слова назад, успокойся. Гипотеза, положим, складная, только вот какое дело. Не подходит она, Батыр.
Чушь, а не гипотеза.
Во-первых, какой колдуну смысл заражать нас бациллой и оставлять в деревне?
Да мы их тут всех перезаразим. Не уберегутся же.
Во-вторых, Юрик выставил два пальца. Прикончить нас с тобой, если уж на то пошло, старикан мог и проще, скажешь нет. Сыпанул бы что-нибудь в пиво и привет.
Витюня, только что сгробаставший со стола кувшин, поперхнулся и глухо зарычал.
«Тихо», — упредил Юрик, отгораживаясь от Витюни ладонью с болячкой. «Ты следи за мыслью, Батыр!»
«Я не говорю, что сыпанул, я говорю, мог бы, так?»
«Тогда чего он достичь-то хотел?»
«Кому как, а мне сплошные непонятки.
Да еще этот языковой барьер.
А то прижать бы кого-нибудь как следует, он бы нам все выложил, а?
Как думаешь?»
Витюня мрачно пил пиво.
Не дождавшись ответа, уставший бегать Юрик повалился на свою лежанку и, к удовольствию Витюни, некоторое время лежал молча, положив под голову кулак. Видно, обмозговывал какую-то особенно затейливую мысль.
«Слышь, фельдмаршал, — сказал он наконец, — пошли прогуляемся.
Только лом возьми». Зачем? Клин клином, говорят, вышибают, а дурь ломом. Лома местные тоже боятся. Пойдем, поймаем кого-нибудь.
Копьем, что ли, давно не протыкали?
Витюня перевернулся на другой бок. Я серьезно, Вить. Риск — благородное дело. Языка надо брать. Пусть объяснит, что к чему. Сами мы, боюсь, не допрем.
Не пойду.
В этот момент Витюня даже не осознал. Рыжий надоеда едва ли не впервые назвал его по имени. Спорим, пойдешь? Витюня не успел узнать, какую каверзу на его голову выдумал Юрик. Шкура на двери шелохнулась, впустив в землянку чью-то тень в багете из солнечного света. И сейчас же тень негромко произнесла: «Юр Рик». В такой же землянке, только стоящей отдельно от других за ручьем, медленно выздоравливал Скар. Лихорадка кончилась. Старик был еще слаб, но умирать уже не собирался. Даже прогулка на ближнее пастбище, едва не убившая старого чародея, казалось, пошла ему на пользу. Старик улыбался. Чего с ним давно не случалось. Много спал, набираясь сил, охотно ел и явно жил в мире с самим собой, с богами, с добрыми духами-покровителями и с самой землей-матерью, не чувствуя вины ни перед кем. Ему было хорошо. Несмотря даже на то, что волею Растака два воина день и ночь стерегли мостик через ручей неподалеку от землянки. Вооружены они были, как на войну, не ленились таскать щиты, и все как один предпочитали потеть на полуденном солнцепеке, но кожаных рубах с густо нашитыми бляхами не снимали, и верили, что есть такое колдовство. Ты в кудесника стрелой, а стрела колдовски извернется в полете и тебе же в живот». Сменялись сторожа часто, четырежды в сутки, для того, как понимала Юми, чтобы не слишком-то слепались глаза от усталости. На ту сторону ручья сторожа без дела не совались, опасаясь, как видно, гневить страшного мага. Зато со своего берега вели догляд справно, и вышмугнуть из землянки незамеченной не было никакой возможности. Короткими летними ночами жгли большие костры, освещавшие местность на 50 шагов, хвороста не жалели. Стоило выйти по какому делу, один из сторожей немедленно вскакивал и провожал по своему берегу ручья. Через мостик в селение не пускали, молча угрожая копьями. Юми попробовала было пройти один раз, пришлось вернуться ни с чем. И видно, не любят воины сторожить кудесника, ой, не любят. И боятся колдовской силы, и ненавидят девушку за содеянное во исполнение договора. Недолго погостила в наполовину обезлюдевшем племени надежда на лучшую долю. Улыбнулась было, вильнула и ушла. И нет ее. Только глупый не поймет, что беда вернулась снова. Прочие скрежещут зубами, и ими же готовы разорвать старика, словно отощавшие псы. А старый чародей улыбается, как младенец, хотя и видит соплеменников насквозь. Хотя и не забыл, как его с внучкой вели с ближнего пастбища под конвоем, словно пленных после удачного боя. Он даже во сне улыбается. Хорошо ли ему? Ослушаться вождя не шутка даже для чародея, тем паче ослушаться не тайком, а напрямую, чтобы все видели. А как иначе подействовало бы последнее убийственное средство? Свирепые духи болот, истари озлоблены против человека, ладить с ними удается лишь плосколицым колдунам, но никак не чародеем земли. Иное дело камень. В гранитах, кремнях, черных сланцах обитают разные духи, и добрые, и злые, и просто равнодушные. Злые духи камня хвастливы, они любят делать зло напоказ, и, возможно, без зрителей не захотели бы вселяться в тела чужаков. Лишь в присутствии многих и многих пустяшная с виду стрелка, пущенная из малого лука, становится неотвратимым предвестником смерти. Страшное, редко-редко применяемое оружие. Лишь старики прежде видели, чтобы оно пускалось в ход. Остальные лишь шептались о нем, допугали детей. Даже подумать о таком страшно. Специальное оружие против своих же соплеменников. От того-то и старей хранится оно в тайнике до случая, от того-то, в отличие от амулетов и страшных масок, передается от старого чародея молодому тайна, а не на виду, что никакой колдун не станет пугать народ без надобности. Кто виноват в том, что пришла пора вынуть малый лук? Растак, и больше никто. И то сказать. Не из тугого же боевого лука стрелять тяжелыми стрелами в чужаков, немощному старцу. Он и согнуть-то его не смог бы. А малый лук и ребенок согнул бы. Дедушке хорошо, он свое дело сделал и спит с чистой совестью. А каково Юмми? После стрельбы по чужакам она всю ночь проворочилась без сна, стараясь не всхлипнуть. Ну что плохого сделали чужаки? За что их так? Ну, договор, спору нет, теперь он не нарушен, но много ли с того радости? И племени будет плохо, без могучих защитников. И она, Юмми, не хочет смерти чужаков, особенно Юррика, что часто является во сне и весело смеется, не ведая беды. Не говоря уже о том, что вождь разгневан до крайнего предела и вот-вот велит воинам поднять на копья старого колдуна. Те, конечно, перепугаются, да и коты, но поднимут. Шмыгнув носом, Юмми сняла с углей горшок, прикрыла дымящуюся похлебку деревянной крышкой. Жиденькая получилась похлебка, совсем не наваристая. Хорошо, что в землянке остались кое-какие крохи еды, а то уже пришлось бы голодать. Селения не пускают, пищи не несут. Вчера слепая Нуоли хотела ощупью перейти мостик. Прогнали сторожа бабушку. Ручей снова обмелел, рыба из него ушла. Остались лишь ничтожные верхоплавки. Можно попытаться пойти в лес на охоту, подстрелить тетерку или рябчика. Но позволят ли сторожа отойти от землянки хотя бы на 100 шагов? Ох, не позволят. Быть может, раз так, только делает вид, что не решил еще, как поступить с ней и дедушкой. Быть может, воля вождя состоит в том, чтобы заморить ослушников голодом, не заставляя воинов переступать через законы предков, пятнать оружие кровью сородичей. Вождь не глуп. Скар спал. Закусив губу, Юмми долго смотрела на дедушку, злясь и жалея. То, что еще вчера показалось ей безумной, страшной мыслью, сегодня обрело силу, рвалось наружу, и не было больше сил терпеть это в себе. «Прости, дедушка». Юмми заметалась по землянке, перебирая вещи, отыскивая нужное. Скар забеспокоился во сне, она затаилась, дрожа, как испуганная мышь. Дедушка поморщился, пожевал губами и вновь задышал глубоко и ровно. Он улыбался. Теперь Юмми двигалась тихо, как ласка, выслеживающая полевку. Сняла разрисованную тайными знаками летнюю накидку, стянула через голову холстину мальчишеской рубахи, покачала головой, осмотрев старое платье матери, когда-то нарядное, а теперь ветхое, с давно выленившими узорами, и все-таки надела. Туго и высоко подпоясалась, подчеркивая обтянутая ткань грудь, расчесала волосы на девичий манер, подумав, вынула из тайника и поверх колдовских амулетов повесила на шею женское украшение, расшитый речным бисером шнурок с двумя узорчатыми медными подвесками и одной самоцветной посередине, зажатой в гнутой золотой пластинке, формой, напоминающей птичью лапу. Многие женщины племени носят просверленные самоцветы, иглы, турмалина, фиолетовые, неровно окрашенные аметисты, иногда кроваво-красные рубины и сапфиры, глубокой синей вечернего неба. Но ни у одной, исключая старшую жену вождя, нет такого украшения — прозрачной зеленой капли, схваченной тусклым золотом. В самоцветах не живут духи, как в простых камнях. Все ясные камни, цветные или бесцветные, слезы Великой Матери Земли, а этот редчайший кажется случайной слезинкой богини Лат, покровительницы лесов, трав и весны, каждый год побеждающей студеную Марену. Украшение досталось дедушке от Ильмы, первой жены, по которой долго не уставала тосковать душа старого чародея. Он не подарил изумруд второй жене. Все ли взято? Вот заплечная сумка, в ней все, что надо кудеснику для непростого дела, собрано еще утром. Руки сами отбирали нужное, будто наперед головы знали, как и что будет. Прежде чем выскользнуть из землянки, Юмми оглянулась на дедушку и еще раз придирчиво осмотрела себя. Да, теперь никто не обманется. То-то ахнут сторожа. И впрямь ахнули. Потом у старшего в карауле, рябого Изяя, щербатый рот расплылся шире бороды, а младший паренек, до битвы с плосколицами еще ходивший в мальчишках, так и остался стоять с разинутой варежкой. Шутка ли? Нелюдимый ученик колдуна оказался не сверстником, а сверстницей. Но копья, чуть только Юмми ступила на бревна мостика, наставили оба. «Нельзя», — прорезался у Изяя хриплый голос. «Вождь не велел». Юми бесстрашно взялась за древки, развела копья в стороны. «Я как раз к вождю». Изяй покачал головой, высвободил копье. Ухмылка быстро сползала с его лица. «Сказано, нельзя тебе, вражья душа. Возвращайся к своему колдуну, чтобы его прокляли предки, чтобы ему улечься в могилу голым, без пищи и воды. Тогда пусть вождь придет сюда». Юми сделала шаг назад и застыла, скрестив руки на груди, словно и не слышала последних слов рябого тюремщика. «Я буду ждать его здесь». Сторожа переглянулись. «Зачем тебе к вождю?» — спросил Изяй. «Это узнает только он». «Вождь не хочет видеть ни тебя, ни колдуна», — напыщенно произнес Изяй. «Уходи, или мне кольнуть тебя». Слова его сопровождались угрожающим жестом. Медное острие копье закачалось опасно близко. Юми вызывающе тряхнула головой, сбрасывая с лица темную прядь, и вдруг расхохоталась прямо в лицо сторожам. «Я буду ждать здесь». «Если ты храбрый воин», — в ее голосе послышался сарказм, «боишься гнева вождя, то позови хотя бы Хукана, он ведь не столь страшен и менее гневлив, не правда ли?» Изя изменился в лице. «Я не боюсь никого и ничего», — процедил он сквозь прореху в зубах. «Я спрошу Хукана, хочет ли он говорить с тобой. Жди здесь и не ступай на этот берег, иначе узнаешь, какова в животе медь. Ты понял?» — обратился он к парнишке. «А, да!» — тот не сводил с Юми восхищенного взгляда. Изей грохнул его кулаком между лопаток. «Повтори, что ты понял. Ну, не пускать ее, стал быть. Вот и не пускай». Хукан появился неожиданно быстро, словно специально прятался за ближайшим домом, ожидая, когда позовут. Хотя нет, конечно, станет правая рука вождя играть в прятки, будто малое дитя. Увидев Юми в женском наряде, он опешил лишь на мгновение. Затем усмехнулся, не грязненько, как Изяй, а с пониманием. По его знаку сторожа отошли чуть ли не на два десятка шагов. «Говори». «Я скажу вождю», — твердо ответила Юми. Сейчас она удивлялась сама себе, и откуда только взялась непреклонность. «Ты несешь ему слова колдуна?» Хотел того Хукан или нет, но в его голосе прозвучала неприязнь. «Нет». «Я буду говорить от себя». Раздумывая, Хукан присел на корточки, набрав пригоршню мелких камешков, прошептал над ними простое заклятие, успокаивающее духов, и разом швырнул в ручей всю горсть. «Видишь, это ведь мы. Вот что сделал с нами выживший из ума колдун. Были камешки и нет их, скоро не станет и нас. А ты, если не догадаешься умереть, проживешь свой век рабыней в племени волка или вепря. Но не в этом дело. Вождь сюда не придет. А как вести тебя к нему, не знаю. Увидят люди, могут ведь и убить. Человека недолго потоптать насмерть. Разве что пройти с той стороны в обход селения». «Нет», — отрезала Юми. «Они должны видеть. Я не боюсь». Авторитет ли Хукана, сильнейшего из воинов племени, удержал соплеменников от расправы, или огорошил новый облик ученика-чародея. Но никто не кинулся драться, не швырнул в спину камень, даже не крикнул вслед обидного слова, когда Хукан и Юми шли через селение. Соплеменники молчали, смотрели. Многие, бросив повседневные дела, потянулись следом к дому вождя, но и только. Проскальзывая вслед за Хуканом в жилище вождя, Юми чувствовала затылком тяжелые взгляды. К Растаку дорогие соплеменники всей толпой не сунутся, но и по своим домам не разойдутся, будут стоять и ждать, как рассудит вождь, лелея надежду принять участие в казни, если вождь решит отдать преступницу людству на расправу. В отличие от рябого Изяя, Растак постарался скрыть отрыпь. Лишь кустистая бровь вождя поползла вверх, а губы искривились в недоброй усмешке. «Вот как!» В ответ Юми только кивнула. «Вот так, мол». Движением руки вождь отослал из дома обеих жен, безмолвно раззявивших рты, а Хукану велел остаться. «Я думал, старик давным-давно ума лишился. А не только что. А он, выходит, еще вон, когда всех перехитрить вздумал. Ну и ну. Готовил себе замену, так надо понимать». «Дедушка так хотел», — согласилась Юми. «Какой он тебе дед?» — пробурчал Растак. «Он Ернану дед, а тебе прадед. Ему зим 100».
«Я зову его дедушкой», — возразила Юми.
Растак с безразличным видом поворошил угли в очаге. «Говори, зачем пришла?»
Меньше всего сейчас следовало юлить, пересыпая, словно бисер, слова и недомолвки. К тому же в этом деле вождь был явно искушеннее, и, поняв это, Юми выпалила. «Чужаки не умрут, если я этого не захочу».
Она видела, как не владел собой вождь, в эту минуту он вздрогнул.
«Ты говоришь правду или лжешь, как привыкли лгать колдуны? Ты справишься?»
«Я говорю правду. Я справлюсь».
Хукан, присевший на корточки подле очага, шумно вздохнул.
«Что ты хочешь получить взамен?» — спросил вождь.
«Я готов выслушать. Только не проси слишком много».
«Мне нужно совсем мало, вождь.
Жизнь чужаков стоит много больше».
«Хочешь сама стать кудесницей?»
В глазах вождя вспыхнул интерес.
«Нет». Юми помотала головой. «Мне все равно. Лучше Ернан, чем я. Если он окажется слаб, я приду ему на помощь».
Растак кивнул.
«Пусть так. Так чего же ты хочешь?»
«Не убивай дедушку». На этот раз обе брови вождя взметнулись вверх в деланном удивлении.
«И все? По-моему, его никто не трогает. Наоборот, его день и ночь охраняют от людского гнева».
«Ты понимаешь, о чем я говорю, вождь?»
Голос девушки был тверд, но чего ей это стоило?
Но только так и не иначе сейчас надо было говорить с вождем, открыто, дерзко, с высоко поднятой головой. Только так и можно было уцелеть самой, спасти Скарра и, в конце концов, все племя. Ведь не ошибающийся старый чародей все-таки ошибся. Дедушка должен жить в своей землянке, как прежде, ему по-прежнему должны носить еду. Он не должен погибнуть ни от голода, ни от меди, ни от камня, ни от воды, ни от огня.
«Я не в силах сделать его бессмертным», — с усмешкой перебил Растак. «И я не могу сделать так, чтобы все стало как раньше. Человеческая память — не текучая вода».
«Но ты обещаешь, что Скар умрет не раньше, чем предки сами призовут его к себе?»
«Это я обещаю», — неторопливо, с видимой неохотой проговорил вождь после долгого молчания.
«Поклянись матерью землей, что исполнишь», — потребовала Юми.
Растак сдержал вспышку. Покачав головой, наскреб с утоптанного пола пригоршню земли, прижал горсть к бороде.
«Клянусь матерью землей. Духи очага и предки, что глядят на меня с небес, свидетели мои. Слово мое твердое».
Теперь, когда клятва была произнесена, невольно вздохнула Юми. Огромное напряжение, с каким она столь дерзко вела разговор с вождем, сама от себя такого не ожидала, понемногу стекало в земляной пол.
«Когда ты готова приступить, время дорого».
«Дорого», — согласилась Юми. «Но у меня есть еще одно условие, вождь».
«Немного ли?»
— нехорошо усмехнулся Растак.
«Ты выслушаешь меня?»
На этот раз Юми говорила кротко и тихо, опустив голову.
«Я слушаю».
«Одного из чужаков ты отдашь мне», — еще тише произнесла девушка. Теперь пришло время Растаку насторожиться по-настоящему.
«Тебе? Зачем?»
«В мужья». Несколько мгновений вождь, позабыв от изумления о собственном достоинстве, сидел с открытым ртом, словно задетый по черепу боевой палицей, затем раскрыл рот еще шире и, хлопнув ладонями по коленям, захохотал. «Ну, девка, тебе, в мужья, чужака из запретного мира? Ну и ну! А которого?»
«Юрика».
Ответ Юми вызвал новый приступ смеха вождя. Засмеялся и Хукан, беззвучно скалил зубы, ибо неприлично в доме вождя реготать в голос. Отсмеявшись, Растак вытер глаза рукавом. Было заметно, что с души у него упал немалый камень. Дети земли не раз смешали свою кровь не только с ближними соседями, но и с дальними, и даже с чужаками из других миров, напомнила Юми.
«Но не из запретного мира. А если на нас разгневаются предки?»
«Они не разгневаются». «Ни мать-земля, ни добрые духи, ни боги», — пытливо перечислил Растак. «Я уговорю их». «А как не уговоришь?» Юми пренебрежительно улыбнулась. «Уговорю. Я спрашивала мать-землю, она согласна. Для остальных я найду слова и приношения, они согласятся».
«Ну а договор?» — в упор спросил Растак, не удержавшись от злобной гримасы. «Это наше, человеческое. Духом нет дела».
Таким взглядом, как Растак на Юми, мог бы, наверное, смотреть только пастух на овцу, внезапно заговорившую с ним о том, на каком выгоне сочнее трава. «Ну а зим-то тебе, девка, сколько? 15? Ну тогда ничего не поделаешь, самая пора. Бери за себя чужака, коли сумеешь. Верно, Хуккан? А ну как он присмотрит другую кралю? Тогда как быть? Парней-то у нас немного осталось, а девок вон сколько». «Ты вождь», — твердо сказала Юми, — «ты можешь приказать. Тебя послушают».
«Уж заодно от меня всем скажи. Посмотрит, какая поганка на Юрика, лучше бы ей вовсе не рождаться на свет. Засохнет заживо, что сосна на болоте. Я умею. И вину перед великой матерью возьму на себя всю как есть, чтобы все знали, он только мой».
Все-таки ей удалось озадачить вождя еще раз. Растак замедлил с ответом. «Мы договорились, вождь?» Растак махнул рукой. «А была не была, если девчонка справится с тем, от чего со страхом отступился Ернан, то так и быть. Юрик не витюн, пусть девка им владеет, коли пришелся по нраву». Кивнул.
«Клянешься ли ты и в этом?»
«Клянусь матерью землей». Вождь повторил несложный обряд. «Теперь говори, как ты думаешь спасать чужаков?»
«Не дело вождя выпытывать чужие секреты», — отрезала Юми. «Вели только воинам проводить меня к чужакам, и пусть никто не приближается к их землянке, пока я не закончу обряд. Это дело тонкое. Это не терпит чужих глаз».
«Тебя проводит Хуккан», — подумав, уступил Растак. «И проследит, чтобы все было так, как тебе надо». Он повысил голос.
«Но если у тебя ничего не выйдет, бойся, женщина».
«Выйдет, вождь». Юми легко отвесила поясной поклон. «Вот увидишь». Все осталось позади, далеко-далеко за спиной, и как будто в другой жизни. Растак, Хуккан, послушные воле вождя воины, охраняющие отступницу от справедливого гнева соплеменников, угрюмое молчание на небывало людных улицах, сверлящие настороженные взгляды в лицо и спину. А впереди была битва. Хуже всего пришлось поначалу, когда чужаки не вдруг уразумели, что от них требуется. Хотя какие они чужаки, свои оба, даром что из чужого мира. Вместе с детьми земли отбивались от крысохвостых ублюдков, вместе бесстрашно дрались и обратили в постыдное бегство подлое племя вепря. Разве таких называют чужаками? Прав Растак, что дорожит незваными, но полезными пришлецами, с которыми племя вновь обретет былую силу. Им лучшую еду, лучшую одежду, особое уважение, а научится языку и голос на совете. Милый сердцу Юрик уже понимает речь, через два слова на третье пытается говорить много и смешно, а богатырь Витюн молчалив. Ничего, пройдет время, заговорит и он. Вот странно, оба они совсем не выглядели больными, чахнущими. Может быть, гости из запретного мира не по зубам, злым силам мира привычного. Может, потому-то их мир и назван вовеки запретным. Подумав, Юми отбросила мысль о небывалом. Да нет, они просто сильны. Злым духом не удалось одолеть их за неполных 5 дней. Из сумки с колдовским набором Юми достала страшную маску. Не ту, которую надевал Скар, посылая чужакам смерть, другую. Человеку нечего ее бояться, а вот злым духом она хуже раскаленных углей. То-то взовьются. Сейчас станет ясно, кто они. Слабо тлели, подергивая серым пеплом, угли в очаге. Вился теплый дымок, борясь с сыростью землянки. Юми подбросила в очаг мелко нарубленного хвороста, хранимого на растопку. И когда огонь показал первый длинный язык, коснулась пальцами пламени. отерла лицо сухими ладонями, изгоняя мелких слабосильных духов, что иногда залетают в человека не для вреда, а по любопытству, и могут скуки ради помешать чародею в ворожбе. Очистившись огнем, она надела маску и нараспев прочла первое заклинание. Именем Матери Земли она вызывала духов на бой. Двух духов, поселившихся в телах чужаков, которые уже не чужаки, никогда больше не станут чужаками, которые о чем-то говорят по-своему между собой и ничего, ну совсем ничегошеньки не понимают. Вон Юрик бесстрашно посмеивается, хотя всякий другой на его месте дрожал бы, закрыв глаза, чтобы не видеть лишнего, отдавшись на волю чародея, сражающегося с духами за власть над его телом. Он смелый и сильный, почти как Витюн. Что ж, тем легче будет биться, если только коварный дух не сумеет обратить его силу против магии чародея. Прозвучало имя Кугу, великого бога, первенца земли, повелителя всех богов и всех духов и демонов. И вздрогнул, зашевелился бесплотный мир. Заметались крылатые эй, духи воздуха, заворочились в камнях ленивые тырки, выплыли из глубоких омутов пучеглазые водяные мурты, содрогнулись глубоко под землей злобные хисы, качнулся, затрепетал язык пламени, духи огня ссорились с духами очага из-за мест в первом ряду зрителей небывалого боя. Слетев с пальцев творительницы заклинаний, упала в очаг щепотка порошка от истолченных колдовских камней и высушенных тайных трав. Рыжее пламя встало выше, окрасилось зеленым и алым. И затаившийся враг открыл себя. Не просто злой дух, какого надеялась встретить Юми, а сам Хуур-Уш, мерзейший из демонов, единый во многих лицах, не хуже вырки-двоедушницы, умеющий быть одновременно в разных местах. Так вот, кого подсадил чужакам дедушка, ослепленный страхом перед запретным миром. Ненавистник текучей воды, поднимающий камни со дна рек, чтобы затруднить их течение. Хуур-Уш, демон заторов, всегда ненавидел и жизнь за то, что в жилах живого существа течет кровь. Он редко селится в человеке, от этой напасти любого соплеменника охраняют заговоренные чародеем обереги. Но уж коли сам чародей открыл ему путь, беда несчастному. Хуур-Уш подточит его изнутри, ослабит бег крови по жилам и очень скоро убьет, гораздо скорее, нежели любой другой злой дух. Онемевшими пальцами Юми распустила кожаный шнурок на малом расшитом мешочке, щедро сыпала в огонь колдовской порошок. Заплясали в очаге зеленые искры, взвился нестерпимый для демонов белесый дым, закружилась голова. Чтобы лучше видеть врага, Юми глубоко вдохнула горячий и сладковатый воздух над очагом. Хуур-Уш показался всей верхней половиной, нацелил в кудесницу оба жала, рванулся сразу с двух сторон. Выкрикивая охранные заклинания без разбора, Юми со свистом полосовала вокруг себя священным жертвенным ножом. Разъяренный демон силен первым натиском, и если его выдержать, дальше будет проще. «Получай, тварь! А вот еще!» В наркотическом бреду Юми кричала в голос: «Уходи, слышишь? Отдай мне этих людей! Тебе здесь не жить! Я, Юми, не боюсь тебя! Хуур-Уш! Я не дам тебе покоя! Я смеюсь над тобой! Уходи прочь!» Хуур-Уш выполз весь, заняв с собою полземлянки. Больше всего он походил на двух сросшихся хвостами змей небывалой толщины и бешено шипел, роняя из нанесенных священным ножом ран пузырящуюся черную пену. Пока он не преградил путь к очагу, Юми одним движением отправила в пламя весь порошок из мешочка. Взмахнула священным ножом, нацелилась острием в холодные змеиные бельма. «Уходи!» В сумраке землянки хищной птицей металась священная темная медь, резала, колола, кромсала. Изогнутое лезвие, не длинное, чтобы во время жертвоприношения не оскорбить священный камень ударом вышедшего наружу острия. Лезвие, которым так удобно умерщвлять животных и людей в пищу духом, сейчас само искало плоть чудовища. Лопнул и вытек змеиный глаз. Хуур-Уш слабел. И вроде бы уменьшился в размерах. Да, уменьшился. Коснувшись свободной рукой чужаков, Юрика первым, Юми произнесла охранное заклинание. Теперь злобному демону не так-то просто будет вновь завладеть телами чужаков. Нет, гостей. Они гости и союзники, почти что соплеменники. Тебе не задушить их, ты слышишь, подлый Хууруш? Уходи. Хууруш сдался. Обессилев в битве, свился в клубок, затем потек вверх и исчез под застрехой. Безумно кружилась голова. Уходя и не оборачиваясь, иначе начинай все сначала. Юми была вынуждена опереться рукой о косяк. Привиделся ей демон или вправду был. Один раз, когда она еще совсем малявкой разучивала вдалеке от чужих глаз первые простенькие заклинания, дедушка ни с того ни с сего сказал, что никаких духов и демонов на свете вовсе нет, а если и есть, то им нет дела до людей. Потом, по всему, видно, жалел, что сболтнул лишнее. Учил правнучку общаться с бесплотным миром, думал, что она давным-давно забыла его слова. А она вот не забыла, но и не поверила. Как же может не быть духов, когда они повсюду? И богов нет, что ли? И демонов? Отчего же подкашиваются ноги после битвы с тем, кого якобы нет? А чужаки так ничего и не поняли. Неважно. Зато поняли соплеменники. Те, что стояли поодаль плотной толпой, не решаясь приблизиться к землянке, забыв дышать, они слышали обрывки заклинаний, хотя вряд ли кто из них сумел бы их повторить, и видели, как над крышей взмывали клубы дыма, уносящие прочь всякую нечисть. Теперь один усталый кивок. На большее все равно не хватит сил. И людство разразится радостными криками. И дедушка останется жив. И раз так, выполнит обещание. Сняв с головы колдовскую маску, Юми устало кивнула толпе и, шатаясь, побрела прочь. В землянке едкий дым висел слоями. На те, что поплотнее, хоть лом клади. Верхний слой, загибаясь, как край одеяла, лениво выползал через застреху. Снизу атмосфера уже очистилась. «Узнал?» — спросил Юрик. Он сидел на корточках, утопая рыжей макушкой в нижнем слое дыма, тер костяшками пальцев красные слезящиеся глаза и по обыкновению скалился. Витюня глаза не тер, зато мотал головой и гулко кашлял, как в бочку. «Узнал, — говорю, — тот самый парнишка, что нас сюда привел, ну, то есть ученик колдуна. Он еще рядом с шаманом стоял, когда тот в нас стрелял. Я думал, чувак, а он, оказывается, чувиха». «Колдунов не бывает», — изронил Витюня, наконец-то прочистивший кашлем легкие. «А шаманы бывают?» — прищурился Юрик. Витюня подумал. «Шаманы бывают», — признал он неохотно. «У дикарей, только они с бубном. Но мне все равно, как назвать, шаман-колдун, то есть колдунья. Здорово она надышалась, пари держу, наркотик. У тебя в голове не плывет? У меня плывет немного». Юрик всхохотнул. «Не, хохма! Как пошла она ножом махать! Глазища вот такие! Я думал, порежет нас нафиг! Думал, пора отмахиваться!» Голова у Витюни тоже кружилась, а еще его слегка подташнивало, однако признаваться в этом не хотелось. Повисла пауза. «Она вообще-то ничего», — сообщил наконец Юрик. «Для местной, конечно. Жаль, я у нее ничего не выспросил. Ну да еще успею». Витюня безмолвствовал. Тормошить его, хохмить настроения не было. Юрик потянулся к кувшину и обнаружил его пустым. «Ну, конечно, опять фельдмаршал все вылокал. Эй, вы там, дети природы, пиво!» К его громадному удивлению, шкура неопознанного зверя, прикрывающая дверной проем, откинулась. Под дымовыми слоями обозначились холстинная юбка. Прошлепала пара босых ног, и грудной женский голос произнес не без робости. «Ихо тумлепо, Юрик, рано, не рано?» У Юрика дернулся кадык. «Не рано!» Большой шмат дымящегося мяса появился словно по волшебству. Вслед за ним не заставил себя ждать и новый кувшин. «А хлеба?» — подал голос Витюня. Но женщина уже ушла. «У них нету», — объяснил Юрик между двумя глотками. «Теперь до нового урожая. А тебе что, ихние лепешки понравились?» «Угу». «А мне нет». Юрик поперхнулся, отставил ополовиненный кувшин и принял задумчивую позу. «Слышь, Витек, а ведь я что-то не понимаю. то нас боялись, как прокаженных, а как шаманка нашаманила, опять к нам со всем уважением. А, Батыр?»
«Пиво оставь», — неласково прогудел Витюня. «Сейчас ему не нравилось решительно все: и легкая тошнота, и Юрик, и непонятная переменчивость в настроении местных, и вернувшееся чувство тягостного недоумения. За что опять? Ведь он уже почти смирился, согласился ждать, и жизнь среди дикарей мало-помалу переставала казаться подлым ударом судьбы».
«Точно!» — в восторге завопил Юрик и звучно хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! А ведь я о таком читал когда-то. Не помню, как книжка называлась. Что-то про дикарей, африканских, а может, амазонских. Там шамана не трожь. Обидится, шмальнет в тебя такой вот стрелочкой. А в стрелочке злой дух сидит, дожидается. Главное, чтобы шмальнуть при свидетелях и кожу царапнуть. А там уж жертва сама очахнет и помирает. Самовнушение, понял? Главное — верить. Свидетели, ясное дело, всему племени раззвонят, что в чуваке злой дух поселился, и кранты». Юрик зашелся от смеха. «Ой, не могу. Сдай-ка шуну хара, помнишь? Злого духа тебе в живот. Ха! Это значит, что в нас с тобой, Батыр, сидела по злому духу, сечешь? Ох!» Он упал на лежанку, забулькал и задрыгал ногами. «И местные решили, что мы вот-вот помрем. Ой, комедия! Ну все, фельдмаршал, собирайся завтра на полигон. Кворум теперь точно будет. Ох! Слышь, Вить, ты как себя чувствуешь без злого духа, а? Нормально? Или чего-то не хватает?» Витюня болезненно наморщил лоб.
«Чего?»